радиослушатели, мы продолжаем программы на радиостанции «Надежда». У микрофона главный редактор газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день, уважаемые радиослушатели старейшей русскоязычной американской радиостанции «Надежда». Я уверен, что радиослушатели слушают наши передачи на двух побережьях нашей огромной страны. Сегодня хотел бы я представить интересного гостя. На связи у нас Санкт-Петербург, культурная столица, я думаю, не только России, но одна из культурных столиц всего мира. Так вот, в этом городе живет известный человек. Это писатель, сценарист, поэт, художник и известный не только в России бард. Это Екатерина Асмус. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, все, кто нас слышит.
Приветствую вас в эфире нашей радиостанции. Ну что же, я вот рассказал, какими профессиями вы обладаете, что вы делаете в искусстве, как в одном человеке могут соединиться и художник, и поэт, и писатель, и сценарист, и бард. Пожалуйста, как могут?
Это все, в общем-то, разные стороны одного и того же, потому что когда мы, допустим, выражаем свою мысль в искусстве, это не так важно, как вы ее выразите, да, либо это может быть рисунок, визуальный ряд, да, либо вербальный, это когда мы поем песню, да, или читаем стихи. Свое выражение мысли и своей личной философии через слово, да, это вот писание тех же стихов и прозы, и песен. В общем-то, это просто одно и то же, просто выраженное по-разному. Поэтому это как бы нельзя даже сказать, что, конечно, разное только исполнение, а смысл один и тот же. Вот поэтому, если человек может выразить это и так, он просто это делает. Ведь у нас много, в принципе, людей, которые, допустим, и рисуют, и поют. Я знаю много таких людей. И это совершенно органично, потому что, в общем-то, это на самом деле выражение своей мысли и попытка принять нести в мир свое какое-то видение. Вот так примерно.
Я знаю, что очень многие люди, не только у нас здесь в Америке, но и в России, да, наверное, во многих странах, очень глубоко занимаются своей родословной, составляют различные генеалогическое древо. Вот как раз об этом генеалогическом древе я бы и хотел с вами поговорить. Начну с маленькой цитаты. Иоганн Хайнрих Асмус в 1785 году отправился в дальнее путешествие из Ганновера в Санкт-Петербург, имея приглашение ко двору цесаревича Павла I. Вот как раз Иоганн Хайнрих Асмус являлся вашим родственником, вашим предком. Вот да. Расскажите немного о нем, потому что это имя садовых дел мастера Асмуса, который благоустраивал Павловский знаменитый парк, это императорский парк, как раз его имя осталось в истории Российской империи. Пожалуйста, о нем несколько слов.
Да, это вот как раз я тот человек, который сидел в архивах и выкапывал истории своих предков. Это очень увлекательное занятие, примерно как вести следствие детективное, только когда все свидетели уже давно умерли. Вот, поэтому, конечно, большая работа, длительная, очень захватывающая, но довольно сложная, потому что действительно надо понимать алгоритм этого поиска, и прежде надо научиться быть архивистом, потому что этому обычный человек не обучен. Ну и потом уже ты знаешь, как это делается. Собственно, сподвигла меня на поиски одна интересная история, семейная легенда. А по семейной легенде наш вот Хайнрих Асмус был племянником того самого настоящего барона Мюнхгаузена, о котором многие думают, что он всего лишь сказочный герой, а он на самом деле был человек, причем весьма известный, служил в русской армии, встречал делегацию принцессы Фике, это будущая Екатерина II, очень был, оказывается, в фаворе у Павла I цесаревича. Он даже его приглашал стать министром при дворе, но письмо к Мюнхгаузену не дошло. В общем, это тоже очень интригующая история. Ну и чтобы такое, это же такая смешная байка, когда ты говоришь, что ты родственник Мюнхгаузена, люди смеются. Это все равно, что сказать, что ты родственник Чебурашки. И на самом деле это забавно было раскопать подтверждение этому вот факту. И я ездила в Саксонию, на родину Мюнхгаузена, там до сих пор все живут Мюнхгаузенами. Естественно, там же родина и Иоганна Хайнриха Асмуса. Он оттуда пришел пешком, раньше ходили пешком. Германия жила скудно, бедно, Россия тогда была богата, то есть все было наоборот. Сейчас наоборот ходят туда, иной раз даже пешком. А раньше сюда ходили, в Россию, денег не было, можно было пройти пешком, но если у тебя было письмо, приглашение ко двору российскому, императорскому, то это значит, все, жизнь удалась. Более того, ты своим потомкам устроил вообще вот просто дорогу прямую к прекрасной жизни. Ну, никто же не знал, что будет революция 17-го года. Вот, соответственно, Асмус пришел сюда и сразу же поступил на службу. И очень быстро пошел в гору, он занимался и плодовыми деревьями, и цветочными клумбами, и работал с художниками по оформлению композиций вот в Павловском парке, где есть композиции таких много в регулярных парках, когда вот беседка, а вокруг оформлено специально вот кустами, деревьями, все это высаживается не просто так. Все это высаживается по определенным схемам вместе с художниками, архитекторами. То есть это, в общем, очень все так, очень была такая профессия, требующая определенной точности, потому что императорские жены, которые в основном занимались всегда, вообще обычно женщины садами руководили, они очень требовательны были хозяйки и, в общем, за, как бы следили за этим очень серьезно. И надо сказать, что у Марии Федоровны наш Асмус был в фаворе, она ему доверяла многое, и даже есть документы, подписанные ему лично, ее рукой, там, с какими-то указаниями, что ему и как делать. Вот, и, соответственно, по его стопам пошел еще потом один сын, ну и это как раз мой прямой, мой прапрадедушка, прямая наша ветка. Ну, как в тех семьях всегда было очень много детей, естественно, все по разным сферам разбрелись. Ну, вот такая вот история с Мюнхгаузеном и Асмусом. И вот чтобы закончить такой пунктик, как выясняется, наш Асмус таки свое пристрастие к садоводству и, главное, к селекционированию, он занимался селекционированием, у него были даже свои теплицы, которые ему императорское семейство выделило специально, чтобы он там занимался. Такой Мичурин был. И, оказывается, и подтвердили это в Саксонии, в музее Мюнхгаузена, что он научился этому у Мюнхгаузена. Мюнхгаузен занимался, когда вернулся на родину, он был вообще человек очень любознательный, и в том числе занимался селекцией, то есть выращивал там груши на яблоках, грубо говоря, на яблонях. Вот такие вот интересные у нас истории.
Кстати, если эту тему развить, она очень интересная. Я бы хотел привести факт, который я почерпнул тоже в одном из ваших интервью, что знаменитый Карл Фридрих Иероним, барон Ганноверский Мюнхгаузен, у себя в поместье в Саксонии построил такой небольшой цех по изготовлению российского самогона. И очень любил с друзьями сидеть где-нибудь в беседке возле ручья или возле маленькой речки. Ну и, потребляя вот этот исконно российский напиток, самогон, рассказывать все свои интересные истории. Так что, видите,
абсолютно
какая
точно
связь между Россией и Германией тоже еще с того времени.
Да, он научился здесь этому, конечно, водку-то он здесь обучился гнать, потому что он же здесь только служил, и туда уже принес рецепты, там наладил свое производство. И до сих пор в Боденверде можно купить водку Мюнхгаузена.
А прежде чем мы продолжим беседу с Екатериной Асмус, я хочу напомнить, что она не только писатель, поэт, сценарист, художник, она известный российский бард, который выступала на многих знаменитых фестивалях бардовских. Ну и давайте послушаем в ее исполнении песню «Злые духи» Вертинского, из репертуара Вертинского.
Я опять посылаю письмо и тихонько целую.
Роман под названием «Рок». А все мы родом из СССР, и слово «рок» в СССР там в 80-е, в 70-е годы, ну, было сродни, наверное, слову «стиляга», и любители рока платили бешеные деньги за кости, то есть это пластинка, которая была на рентгеновском снимке, там, костей грудной клетки, записан какой-нибудь рок американский, и так и назывались на костях рок. Расскажите об этом своем романе. На мой взгляд, вы описали очень правдиво то, что было тогда во времена ООН и в Советском Союзе.
Ну, между прочим, кости, пластинка с костями у меня до сих пор есть, она хранится как раритет. Это совершенно чудесная вещь, и сейчас это уже просто музейная редкость. Вот, но рок, мой роман «Рок» посвящен немножко более позднему периоду. Это 90-е годы, это история андеграунда, именно петербургского андеграунда, там, где зарождался наш русский рок, зарождался он, естественно, раньше, не в 90-е. В 90-е, когда была перестройка, вот музыкальная среда, естественно, попала, разумеется, в такую маргинальную прослойку. Она, в общем-то, и так-то была всегда в андеграунде. а тут она просто попала уже в маргинальную прослойку, потому что люди такого склада зачастую не хотят никаким образом вписываться в социум, особенно в такой социум, который очень капитализирован, да, который уже получается скорее обществом эпохи потребления. Чаще всего вот эти вот музыкальные течения, они шли против социума, они вообще против всех запретов, против напрягов жизненных для человека. Они за свободу всегда были, так же, как и хиппи, да, там, и все вот такое. И, естественно, у этих людей есть своя жизнь. И они живут совершенно другой жизнью. Во-первых, главное в их жизни – это музыка, которую они все время слушают, играют, вот это вот их то, на что они молятся, грубо говоря, да. И вторая часть их жизни – любым путем избежать столкновения с реальным социумом, вот как, например, не работать на систему. Да, то есть любым путем, если в Советском Союзе там прятались в кочегарках, почему в кочегарках? Потому что нельзя было не работать, тебя посадили бы сразу в тюрьму, и нужно было где-то числиться, с другой стороны, нужны были минимальные деньги, а в кочегарке еще можно было репетировать. Но вот в 90-е годы там были другие истории, уже не кочегарки, допустим, можно было поиграть в переходе, да, к примеру, простой пример, заработать что-то и тут же укрыться в близкий тебе круг, где продолжается жизнь, посвященная музыке. Конечно, это, в общем-то, такие закрытые кружки были, интеллектуальные притоны, мы их зачастую называли. Конечно, там и выпивали, естественно, всегда, как это происходило в интеллектуальной среде, как же без этого дела. Вот. Но собирались всегда очень интересные люди, не только музыканты, а люди разных профессий, именно творческие люди. И как бы таким образом создавали свой кружок и укрывались от надвигающегося какого-то вот этого снежного кома, каких-то других совершенно историй жизни, в которых не хотелось совершенно вписываться. Вот об этом и эта книжка, об этих людях, об этом андеграунде, это не история знаменитостей, не антология жизни звезд, это, как говорит Чехов, история маленьких людей, которых я очень люблю, да, такая вот психологическая детективная драма, в которой раскрывается довольно длинный период, потому что там есть отсылки к прошлому, и почему с некоторыми героями происходит сегодня такая ситуация, можно искать всегда причины в их прошлом. Вот, собственно, в этом романе такая закруточка и есть. И сейчас у нас идет замечательный совершенно период подготовки к съемкам фильма по моему сценарию, по этому роману написанному, потому что ребята из Ленинградского рок-клуба, который жив и существует, предложили снять такой проект, единственное, адаптировать его к современности, не к 90-м годам, как написан роман, а вот к сегодняшнему дню. И немножко поправив внешние реалии, внутренние реалии, надо сказать, остаются теми же самыми, отношения между людьми и их любовь к музыке. И вот мы сейчас проводим актерский кастинг, начинаем готовиться к съемкам, в общем, очень захватывающий, интересный, радостный для всех период, и хочу особо сказать спасибо всем своим партнерам, потому что я вижу, насколько они заинтересованы, насколько они горят, и это просто дает нам всем потрясающую энергетику.
Я хочу только добавить, что это не только жизнь маленьких людей в романе Екатерины Асмус-Рок, это, наверное, жизнь периода всей целой огромной страны, и вот вы правильно сказали, что многие шли работать истопниками в котельную, потому что если ты нигде не работал, ты считался тунеядцем, и тебя могли посадить в тюрьму, точно так же, как посадили за это великого поэта Бродского, якобы за то, что он был тунеядцем. И я знаю, что к вам тоже приходила милиция и давала вам 2 недели, чтобы устроились на работу.
Да, так было. Я закончила школу, поступала в театральный институт, вопреки требованиям моих родителей, которые хотели совершенно другого. Папа математик хотел, чтобы я в университет на матмех пошла, мама художник хотела, чтобы я пошла в какой-то художественный вуз. Я пыталась гнуть свое, но родители довольно, в общем, были авторитарные, поэтому мне было очень трудно. Естественно, я, конечно, толком не готовилась, никуда не поступила. И вот настал год, когда я не учусь и не работаю. И я так так спокойненько себе, в общем-то, радостно лежу на диване и думаю, ну ладно, скоро я пойду устроюсь, потому что, ну, родители ругаются. И вдруг звонок в дверь. Тогда мы открывали двери, кому попало. Сейчас, конечно, уже никто двери не открывает, это самоубийство. А раньше как бы так спокойненько открывает, стоит милиционер в форме и говорит, гражданочка такая-то, сякая-то, у нас есть сведения, что вы школу закончили этой весной, еще не устроились на работу. Я даю вам 2 недели. Это меня, я так была ошарашена. Я просто не ожидала вообще, хотя я знала, что существует такой закон, но я не ожидала, что так все это отслеживается. Да, мы боялись, например, был же закон запрета общения с иностранцами. За это можно было загреметь на 15 суток. И если, не дай бог, ты с кем-то общаешься, даже просто заговоришь в ресторане с кем-то иностранцем, тебя мог вычислить мент, даже если ты просто говоришь по-английски. И ты мог легко улететь на 15 суток. Поэтому, конечно, все это делалось с оглядкой, все разговоры, знакомства. И писали подписки о том, что я больше не буду никогда. В общем, конечно, все это ужасно на самом деле было. Это просто кошмарное стеснение личных прав человека. И это, я считаю, очень унизительно. И вот в моем романе «Рок» есть как раз отсылка к этому времени. Герои-то там молоденькие, но у них же были родители. И вот у одной героини была семейная трагедия, когда разорили всю семью, посадили и под расстрельную статью получила ее мать за то, что спекулировала валютой. Да, тогда нельзя было продавать, держать даже валюту. По-моему, мы 7-мильными шагами к этому сейчас стремимся обратно. Держать даже валюту нельзя было, за это можно было получить расстрел. То есть, ну, дикость такая, что, в общем, но это было, это мы в этом жили, и мы это помним все, к сожалению.
Это часть нашей биографии. Давайте послушаем еще в исполнении Екатерины Асмус ее песню «Поле деревца».
В поле деревца одно грустное томится, и с ветвей его давно разлетелись птицы. Кто к востоку, кто на запад, кто подался к югу, бросив деревце в полон всем ветрам и вьюга. Вот что, мама, я решил, только ты позволь мне, я на ветке буду жить птицею привольной. Стану петь я деревцу весело и звонко, убаюкивать его нежно, как ребенка. Плачет мама, ой, сынок, не было бы худо, там на ветке, не дай бог, схватишь ты простуду. Полно, мама, не рыдай, осуши ресницы, не пугайся, только дай обернуться птицей. Просит мама, птенчик мой, погоди немножко, шаль ты плечики укрой и надень калошки, шапку теплую возьми, зимы наши люты. Ох, явился в этот мир на печаль мою ты. Молит мама.
Слушателям старейшей русскоязычной американской радиостанции «Надежда», что сегодня в эфире моей авторской программы «Америка и мир» Екатерина Асмус, прозаик, поэт, художник, бард, сценарист. Екатерина, люди, живущие в России, вот вы живете в Санкт-Петербурге, наверное, редко в своем творчестве обращаются, там, если можно так сказать, к американской тематике. Но вот у вас вышла книжка, которая называется «Самолеты над Голливудом». Что подвигло вас написать эту книгу, ну, чисто об американской жизни?
А я жила во Флориде в этот момент. Долго жила, в общем, ровно столько, сколько позволяла там жить мне моя виза гостевая. А гостевая виза, к сожалению, позволяет жить всего полгода, иначе можно было бы с удовольствием пожить подольше. И поскольку я начала писать совсем другую вещь, на самом деле, изначально, не о Флориде, а у меня была такая задумка, такого женского романа, потому что уж не знаю, как в Америке, а в России сейчас очень повально модно искать себе богатых женихов. И это просто стало какой-то манией. Это очень такая забавная и трагикомическая, в общем-то, история. Изначально была задумана такая комедия, потому что у меня было достаточно знакомых, приятельниц, которые прям с ума сходили по этим делам, и куча всякие агентства, сайты. И как-то начало зацепилось вот за это. Но я в это время уехала во Флориду, стала жить там. И так получилось, что я несколько раз переезжала. И мне довелось пожить от самых бедных районов до самых богатых. То есть я так вот посмотрела все возможные варианты и разную жизнь людей. И в одном районе, в котором мы жили... Форт Лодердейл.
Форт
Лодердейл, да. Вот, большой город такой достаточно, ну не самый большой, но крупный. Вот, и в одном месте, где мы жили, было очень криминальное место. И каждые выходные, у меня второй этаж был, каждые выходные начинались какие-то схватки. То кого-то чуть-чуть не из окна выбрасывали, то начиналась перестрелка прямо под окном, то там... В общем, кого-то убили прямо на бардвоке, в этом дворике, то еще что. И полиция приезжает, бесконечные скандалы, крики, там, в общем, так было местечко очень экзотическое. И полиция приезжает по 3 раза за ночь просто. И, конечно, когда началось вот это вот все прямо на глазах, такой вот детективный момент, писатель не может пройти мимо. И у меня весь мой роман повернулся в абсолютно другую сторону. Конечно, эти девочки-охотницы за женихами у меня там остались. Но главную роль в этой истории занял местный шериф, который... расследуют там всяческие разные убийства и всяческие разные другие неприятные истории, преступления. И как через вот эти вот ситуации он вот видит вообще всю жизнь, тут же его отношения с семьей, тут же его отношения с коллегами, тут же у него не ладится с любимой девушкой. Параллельно идет жизнь вот этих вот моих девушек, которые мечтают поехать в Голливуд за настоящими, за крутыми женихами. А путаница слова «Голливуд» мне просто что это очень подкупило. Я не могла пройти мимо такого интересного момента. Ну, мы же все знаем Голливуд, конечно, это же Голливуд в Калифорнии, где кино и любой работник кино, а тем более сценарист, как я, мечтает поработать в Голливуде. Пока не довелось, но думаю, что мне еще повезет. Вот, но дело в том, что рядом с этим Фортом Лодердейл был город Голливуд. Это был крошечный маленький городок, ну, не крошечный, нормальный курортный городок. Ну, ничего особенного. Очень смешно. Я когда поняла, что я практически уже живу в Голливуде, только это другой Голливуд, мне Голливуд, Флорида, да, мне показалось это забавной такой запуткой. Голливуд и Голливуд, они все время путают это и думают, что они едут в Голливуд, в Калифорнию, а на самом деле совершенно другое место, и как бы никаких такие звезды, женихи звездные, им не светят, потому что они даже не туда и собираются. Но в итоге, в результате, часть моих героинь все-таки отправляется в настоящий Голливуд, и дальше мы их не отслеживаем, это уже тема другого произведения. Просто вот работа с натурой флоридской у меня была просто бесценная возможность, за что я очень благодарна жизни. Это такого так просто не увидишь. Колорит другой страны, прямо изнутри, вот как есть. На самом деле, несмотря на все эти детективы, убийства там и страшные дела, для меня это очень доброе, теплое произведение, душевное, которое в основном в большей степени отражает отношения между людьми и призывает к тому, что мы должны быть более внимательны друг к другу. Вот так бы я сказала.
Кстати, во Флориде, совсем недалеко, вот от Форта Лодердейл, где вы жили, есть место, которое называется Кью-Вест. Там дом музей знаменитого Хемингуэя. Были ли вы там? Видели вы знаменитый шестипалых котов, который водил сам Хемингуэй?
Да, как раз в Кью-Вест мы совершили специальное паломничество, потому что это нельзя пройти мимо такой красоты. Волшебный совершенно город Кью-Вест, который остался... Практически весь центр полностью остался как памятник архитектуры Америки конца 19-го, начала 20 века. Эти деревянные дома, все это сохранено, в том числе дом Хемингуэя, там много музеев, кроме этого. Дом Хемингуэя сам по себе прекрасный музей, великолепный. Если кто-то не был в Кью-Весте, из тех, кто живет в Америке, я просто вот призываю поехать туда непременно. Во-первых, сама дорога прекрасна, ты едешь по дороге через просто в океане дорога находится, потому что это самая южная точка. И когда ты приезжаешь, попадаешь совершенно в другой мир. Для тех людей, которые выросли, допустим, на литературе Фолкнера, Селлинджера, как я, вот на них выросла, это настолько погружение в мир своих любимых героев литературных, потому что ты видишь, как жил вот этот юг тогда, когда о нем писали эти писатели. Очень колоритное место, чудесное. Дом Хемингуэя, в музее есть общество двойников Хемингуэя. И эти люди экскурсоводы, они проводят экскурсии. Нам проводил экскурсию один из двойников Хемингуэя, замечательный совершенно человек. Он не так был похож на Хемингуэя, как просто на капитана, но, конечно, много сходств было. Очень интересно, всегда весело и забавно. Очень много баек было рассказано. Я очень люблю всякие такие веселые истории. Но Хемингуэй со своей женой, это с третьей женой, они уже этот дом делали, обставляли. Они были большие хулиганы. У них, значит, во дворе стоит фонтан, который сделан из писсуара, который они утащили из соседнего какого-то кабака. А в спальне обставлено следующим образом. Все стулья там, это из монастыря 17 века, стулья акушерок и рожениц, парные стулья, а в голове кровати вместо спинки поставлены монастырские воротца. В общем, они так себя очень вольно вели, всячески развлекались. Дом очень красивый, большой, с бассейном, в общем, чудесный. Что касается этих замечательных котов, котов там просто целое море, они все цветные, разные, разноцветные, очень много кошачьих домиков, и везде висят объявления, нельзя котов брать. Потому что, естественно, легенда о шестипалом котике Хемингуэя, может быть, кто не слышал ее, я напомню, Хемингуэю в детстве подарили котенку, у которого было 6 пальцев. И Хемингуэй проникся этой историей и решил, что надо эту породу сохранять, и стал разводить этих кошек, и в каждом помете, естественно, котят всегда был какой-то шестипалый котеночек. И так они у него при всей его жизни жили, размножались, и становилось все больше. Естественно, в этом музее они этих котов холят, лелеют, нежат всячески, и о них заботятся. Но никто не знает доподлинно, какой же кот с шестью пальцами, потому что брать их нельзя, а увидеть не каждый. Но кот нам показал. Кот сам пришел, мы были бы очень благодарны коту, мы как раз стояли и разговаривали. Интересно, какой же кот с шестью пальцами, потому что там и рыжий, и серый, и черный, и белый, там какие угодно. И вдруг пришел кот. И как коты любят потягиваться, он потянулся, вытянув свои ручки вот так вот вперед прямо к нам. И мы увидели эту прекрасную шестипалую лапку, и кот ушел. Я могу раскрыть секрет, шестипалые коты – это черно-белые. Потом мы увидели второго его брата, он тоже был черно-белый, уже к нему мы специально присмотрелись, он спал в кустах, у него тоже была лапка шестипалая. В общем, раскрываю секрет, черно-белые коты Хемингуэя – шестипалые. Вот такие вот дела.
Давайте послушаем еще одну песню, написанную Екатериной Асмус, которая называется «Аннушка».
Аннушка с банка постного масла, слишком нелепо, как рок, как судьба. Аннушка, ах, не ходи к патриарше, пожить хоть чутка. Аннушка, ах, не ходи к патриаршам, не разбивай, дай пожить хоть чутка. Пьяный угар, обнаженное тело, стены цветов, как дурман облака, ты на полах, о, моя королева, не забывай, не гляди свысока, ты на полах, о, моя королева, не забывай, не гляди свысока. Белые стены, холодные своды, болен рассудок, убита душа. Что вы, мессир, мне не нужно свободы, дайте покой, да любви хоть чутка. Что вы, мессир, мне не нужно свободы, дайте покой, да любви хоть чутка. Аннушка с банка постного масла, слишком нелепо, как рок, как судьба. Аннушка, ах, не ходи к патриаршам, не разбивай, дай пожить хоть чутка.
Прекрасный художник, я любовался сериями ваших работ, 90-е, под названием 90-е, 37-й год. Но я знаю, что у вас был большой перерыв вот в этом творчестве. Вы по профессии же художник-модельер, и многие художники-модельеры как-то делают эскизы, одежды, новых коллекций, но вот вы, я не знаю, что вы делали эти эскизы, но зато вы делаете прекрасные гравюры, картины. Расскажите об этом.
Ну, касаемо моей профессии, я закончила институт все-таки по настоянию своей мамы. Художественный, это тоже было очень интересно, и на самом деле я училась у прекрасных художников и прекрасных педагогов. Просто на самом деле меня все время тянуло-то в артистическую среду, а художники — это такой молчаливый труд. По молодости мне это было немножечко... Я не столь усидчива была. Мне было трудновато, потому что это требует большого количества такого работы на одном месте, да, надо делать эскизы, надо сидеть там, стоять у мольберта. Мне при моем характере было немножко тяжеловато, поэтому противилась, хотя рисовать очень любила всегда. Школа была прекрасная, институт был великолепный, все было очень здорово, кроме перестройки. Потому что когда я закончила свой институт и со своим дипломом вышла в мир, то оказалось, что вся наша страна стоит, торгует китайскими куртками на улице. И какие там модельеры, все ателье были закрыты. В общем, это была первая потеря профессии, потому что когда у тебя нет практики, у тебя есть потеря профессии. И так получилось, что какое-то время мы еще рисовали и что-то могли продавать. Потом вышел у нас закон о том, что... И покупали иностранцы в основном. Ну, все наши-то жили бедно в 90-е, что там, каталоны, денег не было, свои-то, естественно, ничего не покупали. Покупали иностранцы. Но пока не вышел закон, что они должны получать бумагу специальную на вывоз любого произведения искусства. Но если ты продаешь, грубо говоря, на улице, я на улице, конечно, не торговала, мы сдавали в магазины тогда, но пришел человек, купил, что им понравилось, и уехал. А если он должен какие-то документы получать, он ничего не покупает. И эта тема закрылась. Как и многие дети перестройки, я поменяла очень много профессий. Естественно, мне пришлось уйти из этих художеств, взять на себя административную работу. Я работала арт-директором в клубе, потом я работала администратором больших концертных площадок, собственно, откуда у меня появился опыт. Мы работали в формате рок-н-ролл, гастроли, огромные площадки, там залы тысячники. Вот зато потом я смогла написать этот роман «Рок». Собственно, это натуры. Я сама была наблюдателем этой жизни и, в общем, был хорошим материал для последующего написания. Писать-то я начала намного позже. Вот, поэтому у меня был очень большой перерыв в работе художника. А потом у меня случилось такое, опять же, внезапное приглашение в кино. Это было... В кино-то я работала долго, но не художником. Я работала вторым режиссером, ассистентом работала. И тут меня пригласили художником на несколько проектов сразу. И я 3 года поработала... И потом как-то опять вот эта тема куда-то ушла. То есть с рисованием у меня очень неровно. То просто прям все востребовано. В этот же момент я выпустила детскую книжку. В этот же момент у меня прошло там несколько выставок. То есть бац, как-то вот у меня здесь по синусоиде, причем с долгим перерывом. И потом все это закрылось абсолютно. То есть вот все. И опять сейчас вот как художник я уже 2 года к ней работаю. Но я работаю как сценарист. То есть все равно моя вся работа связана с кино. Основная работа, моя труд, вот на что я живу, я все равно работаю в кино. Художником ли, сценаристом ли, вот сейчас уже, теперь, или до этого я работала там вторым режиссером, ассистентом, я с 2000 года плотно работаю в этом. Вот, поэтому будем ждать и посмотрим, что будет дальше. У меня так с рисованием сложные отношения. Значит, я знаю, что там еще лет через 5 опять всплывет какая-то интересная тема, и я с удовольствием буду в ней участвовать. А просто хотела 2 слова еще комментарий вот к этим моим песням, которые мы сейчас слушали. У меня есть, мне просто даже повезло выступать на одном из квартирников в Нью-Йорке для иммигрантов первой волны. Там люди, потомки казаков. Это было несколько лет назад. Это была замечательная аудитория. Я как раз пела им вот все песни Вертинского. У меня есть целая программа по Вертинскому. У меня есть программа белогвардейских песен. И вот тогда это был такой совершенно бесценный опыт общения с этими замечательными совершенно людьми, которые сохранили русский язык. И вообще вот они все пожилые люди. И очень трепетно относятся к культуре именно того времени, Серебряного века, который я тоже очень люблю. А так вообще у меня есть несколько концертных программ, с которыми я объездила не только города России, но и Европы. И, в общем, так вот мы сегодня слышали из Вертинского, слышали мы сегодня из моих авторских песен, и есть такая еще программа «Еврейское счастье», которую мы раньше на праздники играли, сейчас просто распался наш коллективчик, сейчас не играем, но я зато ее, у меня есть своя программа, моя отдельная «Еврейское счастье», очень хорошо она у меня всегда идет в Берлине, в Гемайдах, прекрасно, совершенно сюда. Удовольствием, в общем, да, тоже очень интересный материал, поэтому песенное творчество, оно никогда не уходит, оно постоянно со мной, и у меня есть несколько программ, вот я их так периодически с ними выступаю.
Кстати, вы упоминали о казаках, а дело в том, что моя «Русская Америка» имеет приложение, газету «Казачья станица», это самая крупная газета Америки для почти 40-тысячной казачьей общине, которая живет и в Канаде, и в Северной Америке, и в Южной Америке. И вот мой близкий друг, казачий атаман Америки, казачий генерал Сергей Владимирович Цапенко, я его помощник по прессе и печати, и тоже имею чин Исаула казачьих войск, с нагайкой, с мундиром, с орденами, в общем, со всеми делами, так что, что касается...
Здорово, закон, здорово.
То все у нас печатаются старейшие казаки Америки, полковник Бандурка и другие.
Вот у него, вот у Бандурка...
Которые пережили эмиграцию еще той первой волны, им всем уже лет по 90, очень уважаемые люди.
Вот как раз у Бандурка я и выступала, так что мы... Все, в общем, уже связаны этим знакомством тоже.
Не говорите, у нас действительно есть много общего, и ваши книги, одну из ваших книг, и мои три книги оформляли знаменитые ленинградские художники Трауготы, так что есть много чего вспомнить. Окей, а у нас осталось 6 минут, я бы попросил звукорежиссера поставить песню, знаменитую песню Булата Шаловича Акуджавы «Виноградная косточка» в вашем исполнении.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелуй из белой грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечно живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечно живу? И умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам заметая, пусть опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Чем вам близки Акуджава, Вертинский, если вы обращаетесь к творчеству?
Ну, это авторы, собственно, на которых я выросла, это то, что вообще я слушала с детства, любила с детства и пела с самого детства. Это просто разное время, но это настолько наша вот культура. Эти люди, мне кажется, они выражают практически все в своих произведениях. Они настолько широки в смысле всего, что они делают, что это такие, как говорится, горы, перед которыми можно всегда только преклоняться, на них равняться и всячески пытаться подражать, наверное, если это вообще возможно. И их жизни настолько героические, и их творчество настолько великое, что просто тут есть очень много чего... можно очень долго осваивать, вникать, понимать и учиться у них.
А прежде чем мы поставим вашу последнюю песню, песню «Колокол», это ваша авторская песня, этой песней мы закончим передачу. Хочу поблагодарить вас за любезное согласие выступить в моей программе «Америка и мир». И что бы вы хотели пожелать радиослушателям старейшей русскоязычной радиостанции «Надежда»?
Я хочу поблагодарить вас за замечательное интервью. Мне было очень приятно разговаривать. И огромное вам спасибо за сегодняшний эфир. Радиослушателям я, конечно же, хочу пожелать в первую очередь здоровья, счастья, душевного спокойствия и мира в семьях, потому что наша дружба, наша любовь друг к другу, наше доверие – это самое главное, что есть на земле между людьми, потому что вообще вот люди – это люди. Дальше там могут быть боги, и это уже, как говорится, не наша компетенция. Но люди должны друг другу быть ближе и теплее. Когда мы будем все это делать, поверьте, нам всем будет лучше. Я желаю вам всем любви и счастья.
Большое спасибо. До новых встреч в эфире. И в заключение песни Екатерины Асмус «Колокол».
Как в поле троечка несется, и белые бальные залы, и белые...